Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Саша, какое последнее произведение из курса школьной литературы вы читали? И вспомните сейчас.
Опа, сразу вопрос на засыпку.
Давайте, давайте, отвечайте.
Честно? Я относительно недавно дважды перечитывал Евгения Онегина. А после того, как я его второй раз перечитал, я решил написать жалобу, но удержался.
На Пушкина жалоба?
Да, нет, на составитель школьной программы, потому что там такие есть обороты, что, в общем-то, я бы детям современным и не рассказывал.
Ой, Александр Борисович, ну вы, как всегда, детям не рассказывал бы. Начнется. Уж полночь близится, а Германа все нет.
Значит, Евгений соблазнял замужних дам, а потом дружил с их мужьями. Извините, значит, это нужно ли нам сейчас, когда мы выстраиваем семейные ценности для детей, да, и для взрослых, вот эти все откровения.
Так нужно это обсуждать.
Нашего великого поэта, который, в общем, сам был не очень честных правил.
Да ну, прекратите, вот, Александр Борисович. Надо...
Ты хотела спросить, что я прочел. Тебе говорю, я прочел дважды Евгения Онегина. Я считаю, что это взрослое, серьезное, публичное произведение.
Согласна. Так же, вот у меня, да, так же, как Анна Каренина, и так же, как еще миллион таких же произведений, которые мы потом, к сожалению, не прочтем. По этому поводу, и не только поэтому, друзья, мы сегодня пригласили в гости учителя русского языка и литературы школы «Снегири». У нас в гостях Лариса Гивиевна Арачишвили. Лариса Гивиевна, здравствуйте.
А я бы еще добавил, что Лариса... победитель конкурса «Учитель года России 2019».
Да, Лариса Гивиевна, вот Александр нам сказал, что Евгений Онегин, недавно фильм вышел, настолько спорный, все там копья поломали, но мы сейчас не про кино, просто это на слуху. Вот он сказал, это рано нашим детям, да, Пушкин – ходок, Евгений Евошный – ходок, как же ж так, они чему будут учиться, где скрепы-то семейные?
Личная аморальная.
А в каком классе, Саша,
еще
проходит?
Еще и Ленского грохнул.
Вообще убийца, руки в кровище, в каком классе проходит? А можно там объяснять, что такое ходок?
В девятом.
О, ну.
Я вот с чего начну. Раз уж мы о Евгении Онегине, о Пушкине, совсем недавно Высшая школа экономики сделала вот такой подарок прям всем учителям литературы. Они сделали проект, где взяли и проанализировали школьную программу по литературе с 1850 года, чтобы вы понимали. И вот на секундочку, прям буквально на секундочку, угадайте, какая книга дольше всего живет в школьной программе? Евгений Онегин.
Ну что, Саша?
Евгений Онегин в школьной программе 165 лет. И я согласна, что эта книга взрослая, но считать детей уж совсем за идиотов, которые не в курсе, что бывают адюльтеры, хотя они могут быть не в курсе, что бывает слово «адюльтер», это неправильно. Ну, то есть совсем создавать какое-то такое вакуум, безвоздушное пространство, это, конечно, ужасно. Это вот к тем людям, которые говорят, что надо Тургенева с Муму убрать из программы, потому что дети плачут над судьбой Муму.
Я плакала, да. Для меня это была травма вот до
и
сих
это
пор.
Правильно, что вы плакали, потому что это такая прививка. Это прививка милосердием, жалостью, болью. Это прививка, она должна быть. А по поводу Евгения Онегина, ну вот как бы... Даже сейчас, да, когда мы говорим там о скрепах, понятное дело, что список вот этот вот литературного чтения в школе, он меняется в зависимости от курса государства, да. В разное время там были абсолютно разные количества вообще произведений. Сейчас в курсе литературы 240 авторов. 240 авторов. В 2017 году их было 79, осознайте разницу.
Ну, конечно, в 17-м там половина еще не родилось.
Подождите, давайте уйдем потихонечку в математику.
Мы раскрыли все это очень серьезно.
Это небольшие произведения, там есть маленькие, там есть стихотворения.
Да, стихотворения.
Это не то, что 240, и такая прям разлюли малина. Ну, добавили еще каких-то, причем на выбор учителя. Это же не обязательно все 249 надо
показать. Ну, то есть, смотрите, все равно это история про то, что очень многое будет идти от учителя, от того, что он выберет.
Я очень любила литературу. А знаете, почему я ее любила? Потому что благодаря литературе, на фоне всего остального, я была умником. Я могла всем дать фору. А потому что даже не то, что я читала трудолюбиво, а я могла анализировать очень быстро. Ну, так мозг у меня был заточен, это моя суперсила. И, соответственно, я прекрасно понимала, что мне неинтересен, например, Тарас Бульба. Когда я выросла, я каким-то непонятным образом полюбила это произведение так, что вот не знаю почему, но вот такое бывает. Но до сих пор я, например, спокойно отношусь к Толстому. Знаете, я все жду, когда же у меня выстрелит. Такая же история с Достоевским. А сейчас я на примере своего сына понимаю, что это некие прививки, которые мне делают от чего-то. Потому что вот ему сделали прививку от истории из-за педагога, с которого и начался наш разговор. И пока жуткая нелюбовь. И вот мне от этого грустно и обидно. Почему нашим детям не дают читать то, что им интересно? Например, ему было очень интересен Конан Дойль. У него глаза горели, потому что это был вот урок какого-то такого чтения. С другой стороны, я понимаю, когда они это будут читать? Когда они перечтут Евгения Онегина в старших классах? Там даже другое надо читать. Вот у меня прям тупик.
Маша в течение 30 секунд изложила весь спор западников и славянофилов. Весь спор наших литературных лагерей. Один лагерь направлен на то, что пусть читают, что хотят, хотя бы пусть научатся читать и понимать, а вторые – нет, это наше все. Если они сейчас не прочтут, они не прочтут никогда. Ну, давайте скажем честно, не читают они вообще, да? Они где-то, может быть, слышали?
Неправда.
Так, вот.
Это неправда, они читают. Вы просто...
Что читают?
Не то, что хотелось.
Вот.
Ну, то есть, это о том и речь. То есть, мы хотим, чтобы они сидели в сквере с томиком Лермонтова. Этого не будет. Они будут читать фэнтези, они будут читать мангу. Когда мне старшее поколение говорит о том, что мы раньше зачитывались книгами, мне хочется спросить. Дорогие взрослые, когда вы зачитывались книгами, вы мне хотите сказать, что вы под партой на уроке химии читали Пушкина или Лермонтова или Толстого? Неправда. Вы читали там, я не знаю, Майн Рида, вы читали того самого Конан Дойла, вы развлекали себя литературой. То есть подросток, он еще пока про то, что литература и там ребенок должна развлекать. А, понятное дело, что школьная литература, я абсолютно серьезно говорю, это вообще ни разу не развлекательная литература. У меня сейчас малыши, пятый класс. Ко мне подходит девочка, пятиклассница, и говорит, ну, слава богу. Я говорю, что такое, Марусенька? Она говорит, ну, наконец-то никто не умер. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот смотрите, мы прочитали мультик Евгеньева, собачка умерла. Дальше читаем Кобыленко в «Дурном обществе». Да? Девочка умерла, Маруся. Слава Фазиль Искандер с 13-м подвигом Геракла, там никто не умер. Дитё радуется, понимаете? Это не развлекательная литература, это не литература для детей. Еще раз говорю, мы проходим с пятиклассниками то, что писали взрослые люди для взрослых людей.
Поэтому... А зачем тогда это проходите вы с пятиклассниками?
Потому что сами это никогда не прочитают. Потому что это как раз про расширение того самого кругозора. Как растяжка ума, растяжка души. Ну, то есть вот есть и такое.
Есть великие писатели. И раз они писали для взрослых людей, значит, они писали и их читали. Вон Пушкина, того же Онегина, с которого мы начали, ждали, алкали, пользуясь даже устаревшим словом, из того же Онегина, ждали каждую главу. Правильно? Он на этом все-таки деньги зарабатывал. А получается, они вырастут и не прочтут, просто потому что люди другие изменились?
Просто потому что время другое. Сейчас ждут не главы из Евгения Онегина, сейчас ждут новые серии какого-то сериала, там, начиная от «Игры престолов», «Игры в кальмары» и так далее. Просто другое время. Ну, нельзя откатиться на 200 лет назад, и нельзя сказать, ах, как хорошо тогда было. Тогда было по-другому. Сейчас, там, я не знаю, там и развивается, а мы все хотим, чтобы дети сидели вот и исключительно и читали. Так не будет.
Вы же сами сказали, что дети читают. А сейчас вы сказали, что мы хотим, чтобы они читали, это противоречит сами тебе.
Читают современную литературу.
Читают современную литературу.
Да.
То есть они не читают то, что в программе.
Нет, это только из-под
палки. Они ждут, пока там Мумо утопнет, и читают что-то другое. Да, а не литературу читают, потому что я читал исследования о том, что да, действительно, дети читают, но это не книжки, это какие-то посты, это блоги и так далее. То есть они набирают.
Я читаю книжки, но это очень далеко от классической литературы, максимально далеко.
Хорошо. Такое. А почему нельзя прививать любовь к литературе? Мы же говорим не только про то, что там надо знать нашу классику, да? И таким образом мы отвращаем не одно поколение от классики, давайте честно скажем, да? Мы говорим о том, что надо прививать любовь к чтению. Есть замечательные произведения, рассчитанные на тех же пятиклассников, шестиклассников, семиклассников и так далее. Ну, каким языком написана замечательная сказка «Олеша три толстяка»? Ну, просто...
Ах, каким прекрасным языком? Язык так прекрасный, только оценить мы с вами можем эту прекрасность. Там действительно...
Не надо, чтобы они оценили. Важно, чтобы они почувствовали красоту этого языка, логику и так далее. Олеша был мастером слова.
Это правда. Там язык, от которого... Ну, я во взрослом возрасте, когда читали мы с ребенком, думала, а что, так можно? Так можно писать? Но это я. А он сидел и... делал вот так, когда же закончится.
Интересно, вы хотите, чтобы... ваш уровень развития, уровень развития вашего ребенка будет одинаковым. У вас какой читательский опыт, и у него какой читательский опыт. Так не будет.
Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. В гостях в родительском вопросе учитель русского языка и литературы школы Снегири Лариса Арачишвили.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор с замечательной Ларисой Арачишвили, учителем русского языка и литературы, и, напомню, победителем конкурса «Учитель года России 2019». То есть лучший учитель России 2019 года.
Что читать нынешним? Потому что ему ни Гайдар не интересен, ни Марк Твен не интересен.
Неинтересно.
Когда я ему начинаю читать что-то, что было мне интересно, действительно, он сидит и зевает. Я не знаю, что ему интересно.
Потому что другие реалии, потому что другой язык. Другая логика мышления даже, понимаете? И он без взрослого через эту логику, через этот язык продраться не может. А еще раз говорю, у детей все-таки, для детей основная функция литературы, для ребенка, который по доброй воле или с родителем открыл книгу, она развлекательная. Вот в школе эта история нравственная. Кто бы что ни говорил, в школе литература – это нравственное воспитание, и больше ничего. Может, еще это эстетическое. Нравственное и эстетическое. А вот как ты выходишь за порог школы, у литературы для детей остается только одна функция – это развлечение. Сложно развлекаться, когда ты половину слов не понимаешь.
Согласна. Так что читать-то, Лариса Георгиевна?
Сейчас они увлекаются, период какой-то такой. Сейчас очень много современной литературы такой фэнтезийной. Сейчас они очень любят мангу, всякие вот эти вот комиксы. И это неплохо, на самом деле. Это просто вот так... меняется читатель, и его пристрастия меняются. Хорошо. И это надо признать.
Лариса Гевеевна, вот вы упомянули это слово, похожее на экзотический фрукт манго, да?
Манго. Вот. Он склоняется, оказывается, мангу,
манго. У нас же все-таки радио, у нас передача, которая реагирует на новости. Как вы относитесь к новости, связанной с тем, что разрешили теперь детям в литературе, в сочинении по литературе оперировать к аниме, к мангам. И сейчас я произнесу слово. Это не ругательное слово. Это китайское слово, маньхуа. Это китайские, чтобы нас не обвинили в том, что мы не используем неправильную лексику. Так называются китайские комиксы. Вот скажите мне, пожалуйста, а зачем это? Это что, уже теперь мы пошли, играем в поддавки с детьми?
Конечно. Мы уже несколько лет играем в поддавки с детьми. Мы разрешаем калькуляторы на экзамене. Да. Мы вот разрешили комиксы, мангу, все что угодно, да. Ну, а с другой стороны, мы же сами говорим, почему нельзя дать им возможность читать то, что им интересно? Мне кажется, что это вот как раз попытка найти ту самую золотую середину. Окей, давайте мы дадим вам возможность апеллировать к тем текстам, которые вы действительно читаете. Понимаете, мне кажется, что вот я как человек, который проверяет потом эти сочинения и вижу, как они... используют аргументы из, Фанвизина, Недоросля, Пушкина, Евгения Онегина. Они не читали тексты. Они путают имена, события и все остальное. Это прочитано в кратком содержании. Отвратительно. Так может, лучше уж те тексты, которые действительно тронули их душу, запомнились им. Может быть, лучше уж тогда на этой основе свои рассуждения строить, чем вот так вот притягивать за уши вот это вот мертвое, абсолютно нежизнеспособное. Я не знаю, к чему это приведет, но у нас как бы все течет, все изменяется, посмотрим, надо посмотреть.
Подождите, а тогда получается у нас...
Это вот недавно, не так давно вот эти закрепили за годом обучения, за классом список литературы. Раньше учитель хотя бы мог передвигать. Вот он видит, что класс не готов. Он это произведение прочтет с ними там, на год позже. Да? Теперь жестко закрепили. Да? То есть, в принципе, идет вот такое ужесточение, и вот ты должен это прочесть тогда-то. А с другой стороны, мы идем играем в поддавки. То есть, вот мы уже говорим, ну, ладно, да, корейцев давай, ладно, китайцев давай, литературу. Вот
а что, нету работают в русской литературе чего-то такого, что их интересует? Я не могу комиксы читать, меня просто, ну, у меня начинается...
Так а тебе и не предлагают.
Нет, мне это нужно, сейчас объясню, почему. Потому что мой, мне так нравится вот это, мой сам-то не начнет. Я до сих пор, ему 13, я до сих пор иногда подчитываю ему, ну, хотя бы хоть что-то, как говорится. Но у меня вот два вопроса назрело. Я серьезно, может быть, что-то есть то, что и мне будет интересно, потому что мне очень нравится читать вслух своим детям, и те же записки охотника, это жутко интересно.
Слушайте, почитайте, если вашему сыну 13, почитайте «Старобинец», «Зверский детектив».
«Старобинец» сейчас запишу.
«Зверский детектив», «Старобинец». Обычно нравится и взрослым, и детям, и все читают с удовольствием.
Лариса Гивина, скажите, пожалуйста, а у нас вот, получается, все закончились учителя литературы, если мы вот такие в подавки играем, и они на манги-шманги?
Стоп.
Нет, это не сейчас.
Литературы. Мы в подавки играем где? Посмотрите, в программе всех этих произведений нет. Мы в подавки играем на экзамене.
Я имею в виду, вы не поняли мой вопрос.
Поддавки мы начинаем играть на экзамене. И мне кажется, что это уже связано с всякими другими вещами, а со статистикой, с какими-то красивыми цифрами, которые нужны и так далее.
Вы не поняли мой вопрос.
Потому что я имею в виду, что мы не изменили.
Я имею в виду, что ни один человек потом не пойдет на литфак после вот этого вот всего.
Да ну неправда. Те, кто собирались на литфак, те туда попадут. А те, кому не надо там быть, те не попадут.
А как они поймут?
Не надо так воспринимать это как какую-то личную трагедию и оскорбление. Это, наоборот, шанс для тех, кому было безумно сложно продраться через «Войну и мир», все-таки сдать экзамен.
Я хотел бы вообще маленькую ремарку сделать, что это исследование, о котором сейчас говорила в начале программы Лариса Гивейна, сделал Института образования Высшей школы экономики, мои коллеги, и я с удовольствием тоже это исследование изучал и смотрел. А вот история о другом. Давайте мы начали с Евгения Онегина, да, вот еще одно произведение, которое сейчас, насколько я знаю, то ли на 30%, то ли на 40% выросли продажи «Мастера и Маргариты» после фильма.
А так всегда бывает, вот. Всегда так бывает с книгами.
Сейчас Евгения Онегина продажи вырастут, я уверена.
Но это те, кто посмотрел фильм, ничего не понял.
Саша.
Ну а что, там герои, я не ходил и не пойду. Там герои говорят прозой.
Там есть закадровый голос.
Там много чего интересного.
Фил из «Бригады» читает.
Сходить надо, иначе, получается, не читал, но осуждаю. Я вот сходила и осуждаю. Мне можно.
А, понятно. А вот смотрите, «Мастер и Маргарита» – это 11 класс или 10-й? А это-то произведение точно не детское?
Точно
я
не детское.
Я знаю несколько каналов, которые после фильма опять начали трубить о том, что вот это вот произведение надо изъять из школьной программы. Хотя, да. Вот, хотя, мне кажется, что это единственное, что дети читают, потому что это где-то похоже на фэнтези.
На детектив.
Да, такой мистический реализм. Слушай, то, что реально сами, наверное, дети бы хотели изъять из школьной программы, это, например, «Тихий Дон».
Да.
Вот «Тихий Дон» – это страшно. Это правда страшно. Это страшно, потому что очень физиологично, это страшно, потому что очень кроваво, это прям страшно. А вот «Мастере и Маргарите» там все не себе в рамках приличия. Хотя вот я сейчас задумалась, но вот у «Тихого Дона», например, маркировка стоит 18+, хотя проходим мы с детьми, когда им нет еще, конечно, 18. А вот у «Мастера и Маргариты» даже не знаю, какая маркировка стоит. 16+.
Ну, мне кажется, там «Мастер и Маргариты», там есть легкий эротизм, диссонанс, который необходим. Почему диссонанс?
Диссонанс, да.
Я считаю,
я нарушаю закон, когда преподаю.
Послушайте, это же подростки. им нужен вот этот флёр, вот эта вот голая женщина на метле, это же так... Это же потрясающе.
Конечно, так никто не защищает мастера Маргариту. Мы говорим про... Я сейчас расстроился за Тихидон.
Тихидон ужасно, ужасно.
Да, он тяжелый.
Мне было настолько плохо. Я только вот, ну как сказать, я этот текст, я очень много знаю кусков оттуда наизусть. Это только потому, что я как бы, ну, хотела поступать в театрально и учила там. И вот только тогда я поняла все. А так, я даже кино не могла смотреть нормально, потому что для меня это просто вот испытание. Я все люблю вот это все балалайки, как говорил мой папа, несерьезная женщина. Я на себе крест давно поставила. Вот. Но в этом плане как бы точно не для детей, Саш. Но они не прочтут это.
Вообще не для детей, учитывая количество там, абортов, нехороших болезней.
Косой себе всего, шею порезать из-за мужика, понимаете? Да. Ну, как-то да. Это совсем...
Вот это правда страшное произведение.
Слушайте, хорошо, тогда у меня вопрос на засыпку. Я его хочу просто поставить, чтобы он повис в нашей программе в воздухе, потому что я ответ знаю. Почему мы до сих пор лиц, фамилий, тех, кто нам вот эту литературу вот в таком виде упаковал в третьем уже десятилетии 21 века, понимая особенности современного поколения, понимая особенности детей, и продолжает вот эту замечательную традицию отвращения от великой, подчеркиваю, русской классической литературы. Потому что если действительно детей заставить прочитать «Тихий Дон», хотя бы кусок, хотя бы отрывки, да, вот у них будет вот эта вот проблема. Да. Я очень много произведений уже в взрослом возрасте перечитывал, потому что у меня была идиосинкразия в школьном возрасте, потому что ну, я не мог. Ну, я так еще учился в школе, когда там Рахметов на гвоздях спал.
Вот. А что такое идиосинкразия, Саш? Мы не знаем. Ну, мы слушатели не знаем.
Неприятие. Неприятие именно вот о том, о чем мы говорим. Мы не знаем, вот это, кстати, тоже, вот почему мы не знаем авторов вот этого истории, программы по литературе? Вот посмотрите, спросить, ты когда последний раз живого школьника видел? Вот поговорил с ним.
Впереди у нас небольшая пауза, новостной выпуск, а затем снова родительский вопрос появится в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня в гостях учитель русского языка и литературы школы Снегири Лариса Арачишвили.
Родительский вопрос.
Новости закончились. Снова в эфире Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний замечательный собеседник Лариса Арачишвили, учитель русского языка и литературы и победитель конкурса «Учитель года России 2019».
Лариса Гевина, вы ставите перед собой задачу детей влюбить в литературу или хотя бы, чтобы они симпатизировали, а не мучились? И если да, что вы для этого делаете?
Слушайте, ну вот у меня как раз такая задача и есть. Мне мама, когда я пришла только в школу, там будущее, 23 года мне было, и я рыдала, а мне швырнули там типа 10 класс, которые там что-то не прочли, я уж не помню что. И я рыдала и говорила, что мама, они же не читают, как я могу их чему-то научить? Мне сказала очень мудрую вещь, ты как учитель в школе нужна только для того, чтобы им было не противно. Вот если им будет не противно на твоих уроках, ты уже большая молодец. А что надо, они прочитают потом сами. Потом я разговаривала еще там с такими уже стажистами учителями. И все мне говорили одно и то же. Вот ты должна сделать так, чтобы они не ненавидели русскую литературу, чтобы даже если они ее не понимали, вот они понимали одну простую вещь. Она классная, она крутая. Она стоит того, чтобы ее изучать. Чтобы потом, там, через энное количество времени, у них возник вообще интерес, и они взяли эти книги в руки, да, и прочитали их, будучи взрослыми людьми. Чтобы у них Евгений Онегин не ассоциировался с скучными, там, я не знаю, времяпрепровождением, «Война и мир» исключительно с описанием дуба и так далее.
Как
то есть
круто.
Я работаю именно над этим. Детям очень тяжело читать, правда, потому что сейчас информацию, развлечения ты можешь получить намного более простыми способами. А чтение – это все-таки работа. Наш мозг не любит работать, так вышло. И вот дети читают либо в начальной школе, да, и это влияние семьи, родителей, спасибо им за это большое, либо уже в старшей школе, когда им хочется познавать мир. Им нужно что-то вот такое острое. А литература очень часто как раз-таки и бывает это самый острый а достаточно вспомнить там какой-нибудь бойцовский клуб, да, и есть такой провальный возраст, начиная, наверное, там с 5 класса по 8. Главное вообще не потерять этого читателя, не сделать так, чтобы он говорил, что читать – это отстой, это отвратительно, я ненавижу и так далее.
Вот поэтому я ему и читаю вслух. Мне ужасно нравится вот эта философия, если это можно так назвать, что сделать так, чтобы не отвратить. Правда. Мне кажется, у меня сегодня день каких-то открытий, если честно, коллеги. Я слышу такие фразы, не длинные, короткие, но ёмкие, которые просто впечатываются в мою голову. Прям сегодня, видимо, Меркурий там, где нужно, встал. Вот. А моя учительница по литературе, она была очень строгая, но в конце каждого урока она выделяла минут 15, брала книжку из летнего списка, ну или какую-то другую, которую, конечно, летом читала там 1% класса, и читала нам по кусочку. И это запомнила на всю жизнь. То есть вот это было с 4 класса. Я благодаря ей Крапивина узнала, я благодаря ей Каверина узнала, я благодаря ей очень много чего узнала, потому что летом читать самой, ребят, это несерьезно. Вот, в общем, вот такая петрушка. Вот я тоже так на тех же щах читаю потихонечку, но что-то мы бросаем, конечно, вот этого... Робинзона Круза не смогли. Он не понял этого.
Ну, тяжело. Ему же тяжело.
Он не понимает, он говорит...
Читайте, как Ходеровского надо читать. Часодей. Я не знаю, вот «Звериный детектив».
Я
хорошо.
Не знаю этих вот произведений, если честно.
Вот, понимаете?
Ну, после нашей программы пойдешь и почитаешь.
Денискины рассказы. И они тащат эти Денискины рассказы своим детям. И дети такие, я не буду это читать. Это отстой, это скучно. И бегут читать мангу.
Почему? Носова он до сих пор вспоминает. Ему нравится Носов. Вот, может быть, это я специально...
Носова вы ему читали, когда он был малышом.
Да.
Да, и это связано у него именно с этими воспоминаниями. Ему нравилось.
Житков на него это произвел тянет. Впечатление очень сильное. Я в жизни Житкова не знала, а тут прочитала в детских рассказах. И я прям зачиталась. Думаю, господи, неужели вот так можно зачитаться?
Значит, попало с возрастом. Лариса Гевина, давайте вот все-таки еще чуть-чуть глубже копнем. Вы знаете, хорошо, вот не отвратить от литературы, понимать литературу и так далее. Но ведь еще одна задача предмета русской литературы – словесности. Да? Вот мне нравится это название. Дать
нет
обширный, глубокий.
Нет такого предмета словесность. Все. И цели уже. Я понимаю сейчас, о чем вы будете говорить.
А я люблю.
А Саша, люблю у нас это взрыв из прошлого, не мешайте. Объясните, пожалуйста, тогда, коллеги, почему
я же не задал вопрос. Вот смотрите, да, очень хочется, чтобы у детей был богатый язык, а это значит литература. Они говорят как роботы. Вот мы упомянули и кто не слышал, значит, не понимает. Вот искусственный интеллект. Мне кажется, у искусственного интеллекта словарный запас больше, чем у современного подростка.
Ну вот. Да, 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 это все правда.
Как развивать вот это? Потому что чем богаче язык, тем богаче восприятие мира.
Слушайте,
глубже.
Это же все очень простая история. Как развивать язык, пользоваться языком? Это как с мышцей, да?
Да.
Ты тренируй ее, и она у тебя будет большая. Поэтому, конечно, литература, я задаю вопрос, они должны ответить. При уже не ответить, да, нет, докажи, подумай, подбери синоним и так далее. Ну, то есть ты как это, как бегаешь такой дурачок с палочкой и тыкаешь этих несчастных детей, которые хотят, чтобы от них все отстали.
Это
конечно,
точно.
Они не желают развиваться. А ты их вот... Узнай это слово, узнай. Понятное дело, что это через такое преодоление. Конечно, литература должна это делать. Сможет ли она стопроцентно сделать это с каждым ребенком и каждому ребенку подарить замечательный словарный запас? Нет. Потому что все равно должно быть какое-то желание, должна быть какая-то там элементарная предрасположенность когнитивная и так далее. Но учителя стараются это делать. Мы пишем сочинения, мы отвечаем на вопросы и так далее. Все это делается. Но, понимаете, вот вы хорошо сказали про словесность. Вот словесность – это был такой комплексный предмет, где язык, литература, все вместе, красиво, где это не... неотделимо друг от друга. А у нас сейчас взяли все это, ну, как бы разорвали, да, отдельно литература, отдельно русский. Вот тут я учусь вот это делать, вот тут я учусь вот это делать. И не получается такой целостной картины мира и представления детей, поэтому появляются вопросы, зачем мне вообще литература в вашей жизни пригодится? Вот я зачем вообще вот это все? И меня это, конечно, очень обижает. Да, это самый частый вопрос. Зачем мне это надо?
Ну, я, честно говоря, и... глубокий филологический уклон в русском языке тоже не очень понимаю, да, потому что дети не понимают, зачем им нужны вот эти слова всякие, орфоэпия, да, и все, что они там проходят. Вот. А наша задача научить их грамотно писать, а мы их там мучаем. Тоже,
да,
тоже.
Я соглашусь с вами. Вот на самом деле, когда училась я, это было сколько лет? 20 с лишним лет назад, да? А мы меньше лезли в глубины языка, а просто учили правила.
Вот.
Сейчас мы почему-то стали лезть прям в глубины языка, и я тоже не очень понимаю, зачем это.
Я вам больше скажу. Когда мой старший сын пошел в началку, и я с ним думаю, сейчас я, значит, с ним русский помогу ему, и сажусь и читаю. Проверьте орфограммы. Я говорю, Саша, что это такое, проверьте орфограммы? Я слово орфограммы не понимала вообще. Ну, как, ну, там, и так далее. Там какие-то такие вещи, вот совсем по-другому стали все разбирать, вот эти фонетические какие-то, я уж боюсь сейчас, да. Иду ну, по, язык по тонкому льду. Вот, да, и поэтому мы нашли такого замечательного педагога, который, конечно же, ну, я имею в виду репетитора по русскому литературе, который с ним занимается, и вот я понимаю, что она молодая, он ее уважает, и она может, у нее есть этот шанс открыть ему, соответственно, мир языка. Вот. Но с младшим я просто начала активно читать, и он теперь без книжки не засыпает. Думаю, может, это сработает. Со старшим я, конечно, пропустила этот момент. Не знаю. Вот такие, конечно... Но по поводу языка, чтобы они знали, Саша, я, знаете, думаю вот так. Много разговаривать и поправлять. Потому что если я в детстве всегда говорила ребенку: «не пошли, а пойдем», он теперь и бабушек поправляет так. А если, ну, у меня же пунктика, как у радиоведущей. Если я ребенку всегда поправляю ударение, он к этому спокойно относится с самого детства и говорит: да, хорошо, и дальше продолжает мысль, уже правильно сказав слово. То есть, и больше разговаривать тогда, ну, хоть как-то, прям ему как в клетке тесно сейчас в своем там маленьком словарном запасе, я вижу. Он хочет сказать, а не может. И я ему говорю: смотри, малыш, не хватает словов. Блин, да, сынок, давай что-нибудь поговорим. Ну вот как так, через юмор и только помощь. Через книжки нет, это как им по-русскому. Знаете, что им задали недавно? Выучить устаревшие слова. Ну вот эти вежды, что у нас, вот это ланиты, да?
Ланиты.
Да, длани и так далее. Я впервые в жизни узнала, что такое плечи, это как рама или что-то такое, сейчас уже забыл.
Рама, да.
Я ему сказала: нет, Сашуль, не учи. Я говорю: не учи. Он говорит: почему? Ты же против учителя прешь. Я говорю: потому что это скучно. Это как в английском учить сидеть слова заучивать. To be was your been. Это скукота. Зачем это? Это надо читать как раз вот Пушкина. Это надо читать как раз вот такие произведения, когда ты сидишь: ой, а что это такое? А вот это что, там куда-то залезть? Я говорю: только так ты это выучишь. Никак в жизни этого не надо учить. Ну, в общем, он как-то вздохнул спокойно, но меня это возмутило. Ну, зачем это учить? Ну, правда.
Ну, как раз, чтобы когда ты уже будешь читать Пушкина, ты понимал, что это за слово.
Да память-то это выбросит это тут же. Это надо в процессе.
Ну, по-разному бывает. Иногда как раз за счет того, что это очень необычное слово, память это почему-то сохраняет. Ну, а вообще, чем... Ну, то есть они, дети легко, например, там, дешифруют слово «уста», потому что оно часто повторяется.
Да.
А вот
да.
Какие-нибудь там рамена, да, и так далее, живот, да, как жизнь и так далее, они вот это вот не понимают. Когда ты начинаешь это все объяснять, они такие: «А-а-а».
Небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Это «Родительские вопросы». В гостях у нас сегодня учитель русского языка и литературы школы Снегири Лариса Рачишвили.
«Родительский вопрос».
И снова Лариса Рачишвили, учитель русского языка, я бы сказал, учитель словесности, хотя теперь, как мы выяснили, этого урока, такого урока нет. Победитель конкурса «Учитель года России» 2019, ну и мы, Мария Бочинина и Александр Милкус.
А горло это как-то, господи, горло на меня произвело неизгладимое впечатление, ой, забыла, это какое-то, там все ассоциативное, и это тоже своего рода развивает память ассоциативную, то есть вот как бы запомнить на ассоциациях, потрясающе, конечно, вот я с ним вместе начинаю изучать что-то, но русский это не мое, это, ребята.
Ну вот мы и вышли вот на ту тему, которая вот меня очень сильно волнует, это культура речи. Культура речи. И сейчас я опять буду в роли злого...
Душнила, Саш, душнила. И...
Да, да. Дети говорят, что... Студенты говорят, что я их газлайчу. Я не знаю, что это такое.
Да нет. Вы даже такие слова знаете.
Что-то, да, что-то плохое, да. Вот.
Газлайтинг – это обесценивание и в общем, увод в такое, что вот все, что ты говоришь, это ерунда. Это
нет, да. Но сейчас вы не газлайтите, сейчас вы душните и периодически кринжуете. То есть это такое, это нам за вас неловко.
Вы там за культуру русского языка собирались говорить.
Я хотел сказать, что, вы знаете, какая-то грань, наверное, в последние 10-15 лет пройдена. Мы уже делали несколько программ, но это все равно вот болит, пепел стучится в мое сердце. Дети совершенно легко образованы. Вот у меня рядом такой студенческий район, 4 или 5 университетов. Они идут и разговаривают на таком глубоком русском матерном.
Прям глубокий русский? Это хорошо. Матерный. Это хорошо, если глубокий русский. А тоже я объясняла своему ребенку, что есть что. Он хохотал как не в себя, когда до него доходило, что он на самом деле сказал.
Ну, дело не в этом. Дело в том, что, понимаешь, вот мне казалось, да, вот опять я буду говорить, в мое время вода там была мокрее, да, но пройти по улице... в общем, приличным, детям из приличной семьи разговаривать на матом, в общем,
неловко
было неприлично.
Неприлично.
Это было признак определенных, определенных группы населения, да, которая живет обычно в районе Слободки, извините, если
кого-то обидеть. Так, ну не страшно, мы поняли.
Может, не рабочие Слободки. Вот. Лариса Евгеньевна, вот у вас есть ощущение, что все-таки вот этот Рубикон пройден, что вот культура языка, вот она сейчас под угрозой. Почему? Потому что я видел много подростковых передач, сейчас, по-моему, их поменьше, на всяких этих стриминговых платформах, где их кумиры, которых они называют, просто говорят обсценной лексикой, прямо вот как пишут.
Слушайте, ну, по поводу того, что Рубикон пройден, я согласна, но это Рубикон, который касается не культуры языка. Это Рубикон, который касается культуры мышления, культуры поведения. Потому что язык отражает действительность. Понимаете? То есть вот то, что они, грубо говоря, видят вокруг себя, то в тот момент, когда появился свободный интернет, где можно было говорить все, что угодно и как угодно, и когда они видят тех самых кумиров своих, у которых через слово обсценная лексика. Ну, то есть они все это впитывают. Плюс, на самом деле, мы забываем все-таки, что... Я не знаю, может быть, это мое ощущение, но просто в моем детстве было не принято, чтобы мужчины ругались матом при женщинах и детях. То есть все солененькие словечки, они оставались внутри мужского круга. И я еще помню, что спокойно можно было ехать там в автобусе, в метро, да, и все везде было чинно и благородно. Но сейчас ведь взрослые люди говорят абсолютно по-другому. То есть когда мы исключительно...
И женщины?
И женщины, да, ставим детей, это неправда. Сейчас, я говорю, вот это для меня было, вот знаете, так как-то по-нарастающе. Сначала я в подростковом возрасте обратила внимание, что вокруг меня... появилось много вот такой лексики со стороны мужчин. Потом я увидела, что женщины так разговаривают. И потом уже, когда сама пришла в школу работать учителем, я потихоньку стала видеть, как у меня начинают дети ругаться и говорить так. И не стесняться, что самое страшное, не стесняться этого.
Да, вот я говорю, что нету стопов.
А потому что везде так, везде это все. И еще раз говорю, это не кризис языка. Это кризис культуры и мышления.
Вот сейчас душните, конечно, оба. Надо просто им объяснять. Извините, я специально, конечно, говорю вот эти слова. Мы можем сколь угодно жаловаться, меня это тоже немножечко унижает, что от своего сына я иногда слышу не в свой адрес, а что-то на грани между одним и вторым, и, конечно же, моя подозрительность склоняет меня в другое. Сначала я очень жестко говорила, что, мол, кто в доме хозяин, все замолчали, ну, в общем, а потом поняла, это бессмысленно. И стала объяснять ему, что, ну, что значит, как я воспринимаю это оскорбление, как я воспринимаю это унижение. И вот, ну, где-то я нащупала эту мужскую в нем жилку, что женщину, тем более-женщину-мать, как-то унижать...
Надо уважать.
Да, не унижать как минимум, потому что я его родила, а это значит, через это он и себя унижает. Я какую-то такую философию задвинула, что типа, понимаешь, Саш, если мы будем еще и дома ругаться, а мы ведь все это умеем, ну а что такое, причем так классно, вот, мама журналист, папа военный, ох, мы сейчас тут тебе преподадим трехэтажненький, то это все, это будет уже конец. Конец всему. Тогда можно и бить друг друга, я не знаю, и мусор не выносить. И как-то до него дошло, что это прям вот грань, что надо немножечко тише, надо немножечко стесняться.
Вот. Ко мне недавно, опять же, дети мои приходят и говорят, а вы матом ругаете? Можно, конечно, было бы поиграть в такую, в идеальную, и сказать, что нет. Я говорю, друзья мои, ну, если мне на ногу упадет кирпич, я вряд ли скажу, ой, мамочки. Ну, откровенно говоря. Я говорю, но есть... ситуации, где это уместно, есть компании, где это может быть уместно, да, и так далее. То есть я стала с ними говорить не о том, что есть грязные и плохие слова, которые нельзя ни в коем случае употреблять. Есть вопрос уместности употребления этих слов. Все знают эти слова. Но это не значит, что надо идти по улице и кричать их громко.
Да,
но
вот
при этом,
именно.
Когда тебе надо будет вот что-то такое выразить, и это будет, ну, как бы самое ёмкое слово... Окей.
Да. Да, когда в твой танк попали.
Как разговаривают дети, когда это проблема, в чем становится? Я и детям про это говорила. И у меня был такой способ, в принципе, отучения моих учеников от обсценной лексики. Если я это слышала, я их останавливала, заводила в кабинет и просила 20 синонимов, пожалуйста, к этому слову. 20 синонимов. То есть ты хотел выразить какую-то мысль.
А
вот
это возможно,
вот.
Лариса Гивеевна?
20 синонимов вот к этому слову. Неважно, начинался следующий урок, я там договаривалась с учителями, дитя мялось, ныло. Ну вот эти 20 синонимов не получала, я от него не отставала. И я объясняла таким образом, что проблема не в том, что вы ругаетесь матом, проблема в том, что вы уже по-другому вообще выражать свои мысли не можете. Я говорю, я одно и то же могу сказать в разных вариациях, там, 16 способами и так далее. А вы нет. В этом проблема. Не в том, что вы ругаетесь матом. Потому что дети, они очень... плохо реагирует на вот такое морализаторство, что ай-яй-яй, как ты можешь? При этом дети еще всегда говорят, а ты сам.
И поверьте, да, все это ваши фишка, это конек,
слова,
да.
Вот там одними губами они все прекрасно считали.
Все читают. И самое смешное, что именно это они считывают. Коллеги, у нас время заканчивается. Единственное, что я успеваю сказать, что горло – это жерло. И это было просто восторг. Мне так понравилось. Давайте еще соберемся как-нибудь, Лариса Гивеевна. Ну, правда.
Я за. Говорить про книжки, литературу.
Поговорим о том, что читать нашим подросткам и как их отучать. И еще эти 20 синонимов, я стесняюсь спросить, но мне так интересно.
Нет, да они же, что-то такое случилось, он говорит то самое слово, да? Я говорю, вот теперь 20 синонимов к этой ситуации. Ну, ты какую-то мысль хотел выразить. Получается очень здорово.
Как интересно.
И к слову, к ситуации, так сказать, к мысли. К слову, 20 синонимов не наберется.
Ну что, друзья, конечно, можно продолжать этот разговор бесконечно.
Мы и продолжим.
Обязательно. Александру Милкусу я выражаю огромную благодарность за то, что он меня познакомил с нашей сегодняшней гостьей. Учитель русского языка и литературы школы Снегири Лариса Гивеевна Арачишвили была в нашей студии, в нашем эфире. Огромное вам спасибо.
Родительский вопрос.